говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, друзья. 9:00 вечера в Москве. В студии Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Будем общаться в прямом эфире с 9:00 до 10:00 вечера. Как и обычно, буду отвечать на ваши вопросы, которые можно будет задать по телефону или с помощью СМС. Напомню, номера телефонов прямого эфира. 959-5939, 959-5939, код Москвы 495, или СМС-сообщение можно направить на короткий номер 5522, предварив его словом «Вера». 959-5939, код 495, или 5522, предварив вопрос словом «Вера» и после пробела ваше сообщение. С 9 до 10 вечера в прямом эфире Радонежа с вами протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках в Москве. Как и обычно, я хотел бы начать с обсуждения с вами того Евангелия, которое читалось в предыдущий воскресный день. Продолжается в дни после Пятидесятницы чтение Евангелия от Матфея. Я сейчас напомню вам тот текст, который мы слышали за божественной литургией, за обедней прошедшего воскресенье. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться один, и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был силен. В четвертую же стражу ночи пошел к Нему Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли и поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий», и, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Вот такой отрывок апостола евангелиста Матфея мы слышали в прошедшее воскресенье. Я хочу обратить ваше внимание на несколько очень важных моментов, связанных с этим Евангелием. Итак, Иисус желает остаться один, и так происходит с Ним всякий раз, когда что-то важнейшее входит в земную жизнь Спасителя. Он всегда остается один, даже если приглашает помолиться с собой или остаться вместе самых близких учеников. Так было во время события Преображения, так было в Гефсиманском саду, так было и сейчас. Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один, отправив учеников пересекать озеро и желая встретиться с ними потом. Неожиданно ухудшается погода. Ветер был используется слово, которое переводится иногда даже как «противный», не просто «сильный», но «противный», «злой». Ветер был противный, и Иисус направляется к ним необычным путем. Он не садится в лодку, и он не догоняет своих учеников, он идет по морю. И вот это хождение Иисуса по морю напоминает о том, и это очень важно, что, как говорит нам великий покаянный канон Андрея Крицкого, Бог, где хочет, побеждается чин естества, ибо Он творит то, что хочет. И вот это творение Богом того, что Бог хочет, не имеет ничего общего со взбалмошностью, не имеет ничего общего с пренебрежением к ходу вещей. Всякое его действие, выходящее за пределы обычных, всегда соотнесено с желанием помощи людям, с идеей спасения. Он пошел по морю не для того, чтобы продемонстрировать им силу, не для того, чтобы показать им всемогущество, не для того, чтобы поразить их или, например, сделать их еще лучшими учениками. Они и так уже были с ним. Они и так уже находились в лодке, в которой могли либо погибнуть, либо добраться до берега. И все это происходит для исповедания Петром и немощи, и веры, и силы. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак». Боязнь ошибиться, боязнь принять призрак за Бога или пророка – очень свойственно для сознания человека, делающего те или иные первые религиозные шаги. Иисус для того, чтобы избавить их от этого страха, говорит: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». И вот в этом «Я» заключено все содержание того, что Христос хочет сказать человечеству. «Я» — это означает «Я Альфа и Омега», начало и конец. «Я сущий, предвечный, создавший мир». Это «Я» — это то же самое, что говорит отец ребенку, который в темной комнате боится шорохов, шумов, боится, что придет кто-то чужой. Подходит отец и говорит: «Не бойся, это Я». И он слышит родной голос и успокаивается. Никаких других слов Христос не сказал. «Это Я». И они узнали голос Бога, как узнал голос Бога Авраам, как узнавал голос Бога Иоанн Предтеча, как узнавали голос Бога многие и многие пророки, повествовавшие о будущих страданиях Христа. И он им говорит: не в условиях темной комнаты, где, в общем, ничего не грозит, не в условиях просто такого страха бытового, простого, примитивного. Он говорит им: не бойтесь, это Я, когда они чуть не тонут, когда они на грани гибели. А он им говорит: ободритесь, это Я, не бойтесь. Опыт общения Бога и человека всегда таков. Если ты правда чувствуешь Бога в своей жизни, если ты видишь, что Он рядом и никуда не уходил и не уйдет, ты не боишься. Тебя настигают, естественно, страхи многочисленные. Ты отступаешь и падаешь. И ты боишься, но когда ты слышишь «это Я», ты уже боишься меньше. И призыв Бога к человеку именно таков: не бойтесь, не бойтесь, потому что с нами Христос. И тогда пламенный, огненный, решительный, очень прямолинейный, лишенный склонности к длительным размышлениям, Петр, не то чтобы желая проверить Христа, но так естественно говорит: «Господи, если это правда Ты, разреши, и я пойду по воде». Это не проверка, это не недоверие. Он обращается к нему как к господину. Но обращаясь к нему как к господину, он верит в то, что подлинный господин все может изменить, в том числе и обычный порядок вещей. И Христос не говорит «нет», он говорит «иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, увидя сильный ветер, испугался и начал тонуть, и тогда закричал: «Господи, спаси меня!» Здесь что, ни слово, то история спасения человечества. Здесь что, ни слово, то изложение всех норм православной аскетики, искусство спасения. Петр пошел по воде к Иисусу, навстречу к Нему, не от Него, не против воли Христовой. И отвлекся, и это так естественно, было бы странно, если бы было иначе. Он отвлекся, он увидел, он почувствовал сильный ветер. Он не терял Христа из виду, но так по-человечески было испугаться ветра. И в тот момент, когда он наряду со Христом стал думать о чем-то ином, о каких-то других вещах, которые могли бы его хождение прекратить, так и случилось. И он начал тонуть. И вот здесь он вновь вернулся в то, что святые отцы называют разум Христов. Он уже не видел захлестывающей его воды, он уже не думал о ветре, он не размышлял, как делает утопающий, как бы быстрее добраться до берега или доплыть до лодки, он ни о чем этом не успел подумать. Он успел вскричать молитву Богу: «Господи, спаси меня!» «Господи, спаси меня!» мы говорим, когда мы не тонем. «Господи, спаси!» мы говорим, когда нам предстоит принять решение. Мы привычно крестимся утром и вечером. «Господи, спаси меня!» мы говорим, когда нам предстоит неприятный разговор. Здесь в буквальном смысле происходит то, что описывается за каждым вечерним богослужением православной церкви: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи! Господи, услыши меня!» И что должен услышать Христос? «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И не говорится о том, что Христос довел его до лодки, они просто в нее вошли. Евангелие очень часто красноречивейшим образом умалчивает о малозначительных подробностях, которых часто люди ищут. И вошли в лодку, и ветер утих. И бывшие в лодке подошли, из чего следует, что лодка была немала, поклонились ему и сказали: «Ты истинно Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Отец Иоанн Крестьянкин говорил так: «Более всего ваша вера проявляется в те минуты, когда вам плохо и тяжко, потому что легко верить, когда хорошо. Вера как бы исчезает из вашей жизни, она становится обложкой, фоном. Вот когда вера в вашей жизни сохраняется, когда вам плохо, то через терпение вы увенчиваетесь спасением. Вот это то, что произошло в чуде на Генесарецком озере. Это то, что произошло с Петром во всей его жизни. Я совершенно убежден, что Петр именно потому и вернулся после предательства в стан учеников Христовых, что перед его глазами прошли не только сцены чудотворений Христовых, и, может быть, даже не только воскресение Христово, которое он еще не мог оценить, а то, что относилось к нему лично. Спасение во время хождения по водам, его крик «Господи, спаси меня!», крик захлебывающегося человека. Это не была красивая сцена. Мы очень склонны все так театрализованно представлять. Человек захлебывался, человек тонул, ужас его обуял. Речь о вечере, а ночь, четвертая стража ночи. Очень темно, далеко до рассвета. Ничего не видно, ни берега, ни лодки. Вот его вопль «Господи, спаси меня!» и немедленное решение Бога, я уверен, ему запомнилось. И через это он оказался способным перешагнуть свое предательство и снова встать. Мы столько раз Господу говорим «спаси меня», что должны научиться тому же. Мы Христа предаем своим грехом, своим обманом, но должны научиться встать и воскликнуть «Господи, спаси меня!» и вернуться обратно в лодку. Вот то, о чем я хотел сегодня, прежде чем отвечать на вопросы, с вами поговорить в связи с тем отрывком Евангелия, который мы слушали за последний воскресный обедний. Я сейчас начну отвечать на вопросы. Вы знаете, что вот в тех эфирах, которые я веду, вопросы тремя способами задаются. Один из них – это звонок в прямой эфир 959-5939, код Москвы 495, или короткий номер 5522, за ним слово «Вера», пробел и ваш вопрос. Либо часть вопросов я получаю через ваши звонки в храм преподобного Сергия в Крапивниках, где я настоятельствую, и телефон в храме. Сейчас туда позвонить нельзя, но в рабочее время это можно сделать. Телефон храма 623-47-80, код Москвы 495. Я сейчас начну отвечать на вопросы. С вами протоиерей Александр Абрамов. Уважаемый отец Александр, слушаю радио «Радонеж», хочу понять, что значит «проклятие». В ветхозаветном понимании, что это, прогноз или констатация фактов, или существование вне Божьей благодати, проклят, висящий на древе. Но в новозаветном Бог есть любовь и не может проклясть, и никто не должен никого проклинать. И как людям объяснять, как они бумерангом сами же себя бьют таким пожеланием? Расскажите об этом. Ветхий Завет понимает проклятие в первую очередь как пожелание зла. «Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли». Мы, когда участвуем с вами в великопостных богослужениях, там вместо песнопений «Бог Господь, явися нам» именно это и читается. И это выглядит так, отрыв берет. Почему содержится пожелание «Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли»? О чем идет речь? И когда ты вчитываешься в тексты ветхозаветно, ты понимаешь, что речь идет о о том, что творцы этих текстов, авторы этих текстов, они видели связь между грехом и гибелью и предупреждали людей о неизбежности этой связи. Говорится, кажется, во Второзаконии: «Отцы наши ели зеленый виноград, а у детей оскомина на зубах до третьего колена». Вот что такое ветхозаветное неблагословение. Оно же и есть проклятие. «Проклят всяк висей на древе» относится уже ко Христу. Человеческая злоба и человеческое проклятие, человеческое греховное намерение исключить Христа из круга живущих прибивает его к древу крестному. Что же касается новозаветного понимания, вы не найдете у Христа слов проклятия. Христос действенен и не замедляет действовать, когда что-то возмущает его дух, так он изгоняет торговцев из храма. Христос говорит: «Не мир я пришел принести, но меч», имея в виду меч, посекающий бесплодную смоковницу, имея в виду меч, отсекающий грех от дерева человеческого рода. Но уже и в Ветхом Завете прорастало понимание новозаветной любви. Даже там уже ад или шеол — это место отсутствия Бога. И проклятие Христово мы с вами не найдем. Мы не найдем таких слов. Бог оставляет человека без благословения. Бог не рядом с таким человеком. Бог отворачивается от такого человека. Когда кто-либо берет на себя дерзость кого-то проклясть, он должен знать о том, что это нечто чудовищное, что войдет и в его собственную жизнь. В одном из отечников говорится так: «Тот, кто проклинает другого человека, готовит два гроба, один для того человека, другой для себя». А проклятие нередко можно услышать, как христиане говорят: «Да будь он проклят, это что-то ужасное. Вы желаете человеку смерти и не спасения». Не забудьте при этом, что вы то же самое желаете таким образом себе. Отвечу на телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот какие три труда святых отцов можно было бы прочитать мирянину в первую очередь? И второй вопрос. Как бороться с унынием? Спасибо большое.
Спасибо. Вот старые священники обычно начинали, я бы две сейчас книги назвал, говорили, что нельзя ни в коем случае читать в беспорядочном таком, нельзя беспорядочно читать, что вам под руку попалось. Обычно начинали чтение святоотеческой литературы Саввы Дорофея, за которым следовала лествица, а обычно после нее добротолюбие. Но есть тут особенность, состоящая в том, что эти книги в основном адресованы людям, ведущим монашеский образ жизни, а не мирской. Поскольку мы с вами миряне, чаще всего не живущие в монастыре, то эти книги, естественно, нужно прочесть, но есть и то, что сейчас для нас с вами, как для мирян, ближе, потому что описывает и наше с вами домашние какие-то ситуации, пути их преодоления в христианском духе и способ жизни человека в миру. Здесь, конечно, я бы в первую очередь назвал святителя Феофана Затворника, более такого трудного для прочтения, но в то же самое время очень ясного, святителя Игнатия Брянчанинова. Я думаю и о том, что можно читать книги, которые принадлежат перу не обязательно прославленных, прославленных среди святых отцов, но в то же самое время очень уважаемых иерархов и священников, которые о жизни церковной знали не понаслышке, были в ней очень глубоко укоренены. Это и митрополит Антония Суровского, отца Александра Ельчининова. Лучше всего будет так, если вы окажетесь в состоянии обсудить круг вашего чтения с тем, кого вы считаете своим духовником. И он вам, я думаю, даст какие-то наставления о круге вашего чтения. Ныне тяжкая ситуация. И так в двух словах, конечно, невозможно на это ответить. У каждого свой рецепт. В первую очередь уныние проистекает от безделья. И если ваш день, и ваш год, и ваша жизнь заняты делом, делом, от которого вы чувствуете, что вы и приносите пользу людям, и оно вам радостно, вы будете меньше унывать. Вот надо день заполнять. Не должно быть времени для пустых раздумий. Пустые раздумия ведут и к гордости, и к унынию, и, в конце концов, к оставлению дороги веры. Я также считаю, что очень важно часто причащаться и исповедоваться, как только вы чувствуете, что уныние вас захлестывает. Когда совсем уж тяжко, поезжайте к угодникам Божиим, к подобному Серафиму, к человеку, который... к подобному Сергию, к людям, которые нас покрывают, как окутывают, как одеялом, и уберегают от такого демонского нападения, когда оно совсем уже сильное. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Батюшка, вот я сейчас на фоне того, что вы говорили, вы меня вдохновили буквально на просмотренный ролик написать небольшой комментарий. То есть показывают юношу, ну, корреспондент один, Стенин, кажется, известный, видеоролик выложили о том, как под бомбежкой молодой человек бежит. Ролик довольно-таки большой. И там такой мат, там предупреждение, плюс 18, там в конце пишут, да, он ребенок, но если ребенок, то еще страшней, видимо, имеется в виду, что подросток. То есть такой трехэтажный мат. Но я не удержалась, и вот, слушая вас, написала, вместо молитвы о спасении стоит такой мат. Всю Россию проматерили, проблудили, проабортировали. Может быть, это кара во спасение, потому что Господь сначала вразумляет, а если не понимает, а народ, веру свою предавший, непременно погибнет. В каком-то идет потоком злоба и кровь у нас на земле, она же наша общая. Вот что вы можете, например, сказать об этом сектанте с диагнозом шизофрения, адвентист седьмого дня, они там голые почему-то, и дети, и все ходили в квартире. Народ ничего не смог, власти ничего не могли, милиция, полиция, опека. И вот эти шесть порубленных детишек, которых он истязал, видимо, все эти годы. Я имею в виду нижегородскую трагедию.
Я понял, да.
Вот, и убиенная мать его, и жена была беременна. Вот это каким-то, понимаете, колпаком на меня легло. Я в уныние не впадаю, нет. Я хорошо понимаю то, что происходит, из-за чего, то есть корни. Вот вы поняли, наверное, о чем я говорю, права ли я? Может быть...
Спасибо, спасибо. Ну, давайте все-таки будем пока исходить из того, что человек подозреваемый, а еще не доказано, что он совершил эти чудовищнейшие преступления. Я не думаю, что дело в том, что он принадлежал к этой секте. Это, конечно, если это так, то это, конечно, в первую очередь жуткий выродок и маньяк. Видите, здесь все упирается, в общее безразличие. Ведь эти начальники опеки, эти сотрудники полиции, они к нам не с Луны свалились. И я уверен, что если поскрести, то мы увидим там, что вот этот крещеный, они свое дело не делали. Соседи. А пропажа детей обнаружилась 4 августа. Дети с 25 июля не ходили в детский сад. 25 июля из квартиры неслись крики «убивают». Соседи, привычные к тому, что там все время были какие-то побои и шумы, даже полицию не вызвали. Опять может оказаться, что это вполне себе православные христиане. А в чем здесь решение? Не быть безразличным. Мы же очень часто, проходя мимо автобусной остановки, видим человека случайно лежащего там, и брезгливо отворачиваемся. Ну, пьяный, может быть. А если не пьяный, а инфаркт? А нельзя нам быть людьми безразличными. Народ, отступивший от веры, не непременно умрет. Есть надежда на то, что Бог его простит. Но будет еще хуже, если Бог просто от него отвернется, от этого народа. И тогда он будет брести по пустыне своей истории, не имея шанса никогда добраться до ее края. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Я бы хотела вот задать вопрос такой. Это связано тоже с семьей. И, как мы знаем, сейчас очень много сил направлено на то, чтобы именно разрушить семью. К сожалению, так происходит. Ну вот была тоже печально так удивлена, когда в разговоре с батюшкой я вот услышала такое, что вот женился сын, значит, у него теперь семья, и вам туда лезть нельзя, и дверь туда закрыта. Вот тогда как же семья, вот родители, это уже не семья. Когда вот я открываю альбом с фотографиями, да, я показываю, я говорю, вот здесь я, наша большая семья, мама, папа, бабушка, дедушка. Это же большая семья. И как вот сейчас мы говорим о равнодушии, когда говорят вот не лезьте. Говорят даже, чтобы молодые не пускали, не допускали бабушек в воспитание своих детей. Вот это тоже какое-то противоречие. Помогите, батюшка, разобраться мне.
Спасибо. Я противоречий, признаться, здесь не вижу. 3 или 4 раза во время венчания говорят, читаются слова апостола. «Оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, и будут двое одной плотью, и то, что Бог соединил, человек да не разлучает». И это означает, что перед Богом ответственность за эту семью несут те двое, кто вступили в брак, муж и жена. И они сами должны определять, как им жить. Но там же во время венчания говорится: «Помяни Господи и их родителей, ибо молитвы родителей утверждают основание домов». Основная проблема, вот видите, коль скоро вы меня спрашиваете об этом, можно с твердостью сказать, наверное, что ситуация у вас какая-то непростая, потому что молодожены, вступившие в брак, как правило, нуждаются в помощи, в поддержке. И если семья всегда воспитывалась как семья большая, где не было скандалов, где не было противоречий, где все решалось вместе, то помощь и поддержка будет с радостью принята. Конечно, всегда когда одна семья породняется с другой, бабушки и дедушки ведь есть и по той, и по другой линии, всегда есть какие-то притирки, всегда есть какие-то недоумения, сложности, но они любовью преодолеваются. Но помощь и поддержка, а не приказ и желание, чтобы было по-нашему. По-нашему не будет. У них своя голова на плечах. И пришить нашу голову, и делать так, чтобы они хотели так же, как мы хотим, и делали то, что мы хотим, невозможно, и с этим необходимо смириться. В этом и есть любовь. Принять их, как они есть, предложить им помощь, а не армейскую команду. Проще говоря, в дверь их семьи надо входить, а не ломиться. И если вы не будете туда ломиться со своим уставом, то эта дверь будет для вас всегда открыта. И так я вижу в очень-очень многих хороших семьях. И тут я должен встать на сторону этого батюшки. Нельзя лезть туда, куда вас не просят, а где вас не спрашивают. Я не имею в виду вас лично, я имею в виду ситуацию в целом. Если вы не смогли воспитать в людях готовность жить большой, радостной семьей, если они и в брак-то порой вступают для того, чтобы убежать из родительского дома, то значит, что-то было неверно, что-то пропущенное. Вот теперь это что-то нужно чинить, восстанавливать. Это делается только миром. Почему в нашем народе так много анекдотов про тещу и свекровь? Именно потому, что они продолжают считать, что новая семья – это их подопечная, они имеют право им приказывать. Нет, не имеют. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер всем. Будьте любезны разъяснить мне первое послание первое Коринфянам, 11.
К Коринфянам.
Коринфянам. Значит, пункт 21, 22, 34. Там говорится, кто поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. И разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? И если, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы не собирать... вам не собираться вам на осуждение. И вот какая ситуация предполагает это внушение как ранее, так и в настоящее время. И второй вопрос, имея в виду...
Я сразу буду отвечать. Это вопрос об общих трапезах. Когда идет речь об общих трапезах христианских, всем подается одна еда, и все должны есть одинаковое количество для того, чтобы не возникло ощущение разницы. А если вы хотите что-то больше или меньше, это у себя. Давайте дальше.
А, ну все, значит, на трапезу можно идти, когда есть благословение священников, да? Это не будет какое-то объедание голодающих?
Ну, если вас зовут, то... А подождите, а вы что, в жизни вообще не едите?
Если... Нет, дома. Здесь говорится, что разве у вас нет дома, чтобы есть и пить? А когда после литургии батюшка благословляет на трапезу, то...
Ну, что здесь яйца выеденного не стоит вопрос. Если благословляет, идите и ешьте.
Ну, вроде как, а вдруг другой голодный, а ты ешь и пьешь.
Если это была бы главная проблема в жизни человечества, то ее бы стоило решить.
Ну, спасибо.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Несколько СМС-вопросов. Брак венчанный, один из супругов умер и не пришел к Богу. Спасется ли его вторая половина, так как они одно целое? В Царстве Небесном не женятся, не посягают, говорит Священное Писание. Поэтому один из супругов умер, и умер ему, предстоит дать свой ответ Христу. А тот из супругов, кто в венчанном браке был и остался жив, будет Христу давать свой собственный ответ. И то, что тот человек, кто не пришел к Богу, умер и к нему не пришел, не имеет отношения к вашему личному спасению. У каждого человека свой путь, каждый отвечает за свое. С любовью получаю сообщение любови из Орла. Батюшка Александр, здравствуйте, очень рада вас слышать, а я рад вас читать. Спасибо вам за вашу передачу, помяните воинов, отдавших жизнь за освобождение Орла от фашистов. Да, у нас вот, смотрите, прошли все годовщины, прошли все дни торжеств, людей, которые остались живы и имели отношение к войне, их все меньше и меньше. И очень важно, чтобы мы не ограничили свое празднование наклейками на машину «Спасибо деду за победу». Дедов-то уже практически не осталось, но те, кто живы, нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке. Не только в форме гвоздичек на 9 мая, а в какой-то реальной помощи, где-то продуктами, где-то в храм. Вот у нас некоторое время назад умерла удивительная женщина, раба Божия Зинаида. Она знала несколько языков, кажется, 6. Ее неоднократно забрасывали за линию фронта. И слава Богу, кто-то из... И она очень тосковала без храма. Какая могла быть ей помощь? Для нее, например, очень существенным было то, что ее некоторые наши прихожане на машине привозили на службу исповедоваться и причаститься. Кто-то может помочь квартиру убрать, кто-то может еще что-то сделать. Таких вещей надо искать, а не только говорить о том, как нам важна победа. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер. Говорите, вы в эфире.
Отче, скажите, пожалуйста, имеете ли вы опыт общения с людьми, болящими шизофренией? И возможно лечение таких людей?
Про лечение я вам сказать не могу, я не врач. Так бывает, что в храмах нередко бывают болящие люди. Часть из них, мне трудно ставить диагноз, часть из них бесспорно имеют психиатрические заболевания. Вероятно, что-то из этих заболеваний можно оценить как шизофрению. Насколько мне известно, медики считают, что шизофрения в целом неизлечима, хотя, я повторяю, я здесь не эксперт. Я думаю, что в религиозном смысле почти любую болезнь можно утишить, снять остроту симптомов. Я думаю так. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте. Да.
Благословите, батюшка, раб Божий Сергий из Москвы.
Господи, благослови.
Батюшка Александр, вот такой вопрос. Вот как бы четвертое колено, вот речь идет, как судья праведный, ну, сами знаете. Вот четвертое, ведь это не так далеко, это наши родственники. То есть это как бы тот самый минимум, я так понимаю, за который мы должны постоянно молиться. Потому что просто так, ведь Господь просто так ни за что не наказывает.
Да, но я думаю, что нам не надо на эту ситуацию смотреть арифметически. Вот когда Господь говорит, сколько раз надо прощать, 70 седмирицию, конкретно это 70 умножить на 7, то есть 490 раз. Это же не означает, что вот мы подсчитываем всякий раз, сколько мы простили людей, когда дошли до цифры 490, после этого можно никого не прощать, а бить наотмашь. Нет, это все символические цифры. 7 – образ бесконечности, 70 – это образ бесконечности, то есть непрерывного, непрестанного прощения. И поэтому я думаю, что и о четвертом колене говорится, как о колене вот для иудеев, например, достаточно близком. Но те, кого видно, вот перед вами внук, а у него оскомина на зубах, а он-то не ел этого дикого винограда. Это означает, что вот те, кто перед вами, перед вашими глазами, и те, кто после вас в кровном смысле. Поэтому я думаю, что разумно и правильно было бы молиться за всех тех, кого вы знаете и кого вы не знаете из своего родства, постараться установить всех этих людей и не так смотреть на ситуацию, что вот я сейчас буду конкретно молиться за ближайших родственников, а просто всех поминать. И в этом будет несомненная польза. СМС-сообщение. Можно ли носить отданные чужие вещи? Если вам отдали их, носите. Почему это нельзя делать? Можно ли дарить крест родным? Да, можно. Был вопрос относительно богослужения происхожденческих древ Креста Господня в нашем храме. Я помню последние, может быть, 4 года, действительно очень много людей в этот день собирается в храме преподобного Сергия в Крапивниках для этой службы. Мы будем ее совершать и в этом году перед святыней чудотворного Киевского креста. Это удивительная служба, очень выбивающаяся из строя рядовых богослужений месяцев после Троицы. День происхождения честных древ Креста Господня или изнесение честных древ Креста Господня — это служба по преимуществу покаянная. Не случайно она открывает Успенский пост. Мы все службы крестные совершаем у образа и подобия Креста Господня, меры Креста Христова, который из себя представляет Киевский крест, облачение в этот день великопостные, лиловые, и служба в значительной мере напоминает службу Великого Поста. Это, конечно, очень такая хорошая возможность настроиться и на Успенский пост, и покаяться в тех грехах, которые у нас обычно связаны с тем, что мы после Пасхи и Троицы подуспокаиваемся и уже начинаем так расслабленно жить. Всеночная будет начинаться в 5 часов вечера 13 августа, а божественная литургия в 8 часов утра 14 августа. Для тех, кто не был у нас еще, адрес храма — Крапивинский переулок, дом 4, ближайшая станция метро Трубная. Вы можете расписание службы увидеть и служб вообще, если вы хотите пожаловать к нам на какую-то другую службу, помимо этой, на сайте крапивники.ру или по телефону 623-4780, код Москвы 495. Отвечу на следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Я по поводу поминания. Я вот не знаю, как звали мою бабушку, и в записочке просто пишу «бабушка». Так можно?
Я думаю, что это не очень хорошо. Потому что бабушка — это же не имя, а обычно прибегают к такой формулировке: их же имена ты, Господи, веси, то есть ты знаешь. Эта же формулировка используется по отношению к именам, которые точно не являются внесенными в православные святцы. Вот, например, возникает вопрос относительно иностранных имен, например, Джон. Надо или писать Иоанн, что было бы правильнее, но или писать его же имя «ты, Господи, веси», или, например, Станислав. Мы не знаем, какое было крещальное имя у Станислава, и если он был православным, в этом есть уверенность, также надо написать его же имя «ты, Господи, веси». СМС-сообщение. Вот какой вопрос задан. У меня признаки беснования. Были судороги неясной причины. Врачи говорят, что это их последствия. На иконы, на крестик нет адекватной реакции. Не надо самим ставить себе диагнозы. Не надо ставить самим себе диагнозы, в том числе духовные. Есть очень странная позиция относительно отчиток. Некоторые полагают, что отчитка — это примерно то же самое, что соборование, и через отчитку должен пройти любой православный христианин. Это, по-моему, опасное заблуждение. Отчитка — это особый вид, экзорцизм, особый вид молитвенного попечения церкви о людях, который имеет отношение именно к людям, находящимся в бесновании. Не может любой священник совершать отчитку. Это редкое служение, которое для священника, кстати, крайне тяжело. Если у вас есть ощущение, что вы пребываете в каком-то состоянии беснования, придите к приходскому священнику, пусть он вам даст оценку, действительно ли это так. Для людей здоровых, психически и людей здоровых более или менее физически нет никакой нужды в отчитках. Говорят, ну мы все духовно больные. Да, мы все духовно больные. Для этого, для того, чтобы идти путем спасения людям духовно больным, существует практика церкви. Есть какая-то странная, практически одержимое желание, найти в церкви какие-то практики секретные, несуществующие только для меня, эксклюзивные, которым прибегнуть. Нас, как говорят, простое причастие не устраивает. Что значит простое причастие? Вас не устраивает простое явление в мир Христа Спасителя, того, кто этот мир создал, того, кто себя распял для нас? Это какое-то очень глубокое непонимание природы церкви. Следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот если нет денег на золотые кольца, можно ли венчаться серебряными кольцами? И второй вопрос. Можно ли причащаться людям, которые состоят в нерасписанном ЗАГСе брака?
Кольца могут быть, конечно, любыми, лишь бы они были хоть деревянными. Я думаю, в этом препятствия нет. Если люди живут вместе, это то, о чем вы говорите, и даже государственный брак между ними не совершен, то это препятствие к причастию. Бывают ситуации, в которых священник, зная обстоятельства жизни этих людей, тем не менее разрешает им причащаться, но этот вопрос должен быть адресован духовнику, который лично знает конкретные обстоятельства тех или иных людей. В общем случае это составляет препятствие к причастию. Следующий звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит. Слушаю вас.
Раб Божий, я Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Батюшка, маленькое такое дополнение, но существенное по поводу имени Станислав. Дело в том, что я этим занимался вопросом, вот, что есть такой святой православный или нет. Вот у нас в Зеленогорске был диакон, отец Станислав Чуркин. Потом на наше ступени. Вот. А в городе Всеволожске, это рядом с Санкт-Петербургом, есть икона святого Станислава. Вот орден у нас был. То есть это православный святой, и это, в общем, ошибка, когда многие перекрещиваются. У нас орден был. Он, насколько я помню, искал, пострадал от того, что не принял католичество, хотя он и считается как тоже почитаемым. Но икона такая есть, древняя.
Да, спасибо. Спасибо за это добавление. Действительно, есть несколько имен, которые на слух многими воспринимаются как имена, не принадлежащие к православному местослову, но в действительности принадлежат. Есть нередкие ошибки. Вот имя Эдуард, например. Я мог бы продолжить эту вашу линию примеров. Имя Эдуард такое же. Многие считают, что Эдуард – это какое-то имя католическое, западное. Хотя на Западе тоже немало святых неразделенной церкви. Святая Женевьева та же, святой Эдуард. А некоторые перекрещивают Эдуардов в Иоаннов или еще как-то свое имя. Я привел пример Станислава как человека, который, например, не был бы гарантированно крещенным в православии, ну, например, жившим на польских территориях. Станислав – это одно из самых популярных польских имен. Вот если нет понимания, был ли он православным, вот это я сказал, то надо тогда перепроверять или писать его же имя-то Господи Весе, если есть уверенность, что он был православным, но мы не знаем, с каким именем он был крещен. Отвечу на следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня тоже вот как раз вопрос по поводу имен. Вернее, может быть, не вопрос, а дополнение, простите. Вот в славянских странах, в Сербии, в Болгарии, в Македонии, а также, насколько мне известно, и в Грузии, крестят людей не по святцам. И это крестильные имена, с этими именами люди причащаются, приступают к таинствам, и в этом Церковь Вселенская не рассматривает это как какое-то, так сказать, неправильность какую-то.
Это не совсем точно. Это не совсем точно. Действительно, действительно, в первые века становления христианства, например, в восточнославянских государствах, югославянских государствах или в Грузии, имена давали не по святцам. Да и святцы были очень маленькие. Но проходило время, и люди-носители этого имени, в свою очередь, прославлялись за те или иные подвиги христианские. Человек, прославленный с тем или иным именем, тем самым свое имя отдавал в копилку этих святец. И постепенно большинство этих имен исходно не принадлежащих к святцам, в них вошли через подвиг тех людей, которые эти имена носили. Таким образом, сказать сейчас, что можно выбрать какое-то имя вне святок, и оно было бы крещальным в практике сербской церкви или грузинской церкви, было бы не вполне точно. Мне задавался вопрос о разнице между покаянием и исповедью. В чем разница между покаянием и исповедью? В самом простом виде ответ такой. Исповедь – это одноразовое действие, когда мы приходим и приносим покаяние в своих грехах. Покаяние – это длительный процесс, который занимает всю нашу жизнь. Мы живем в духе просьбы о прощении перед Господом, с чего мы начинали сегодняшний разговор. Господи, спаси меня, Господи, помилуй меня, Господи, прости меня. Исповедь – это то, что мы совершаем, это то, что происходит за богослужением, это таинство церкви, в котором мы получаем прощение и отпущение исповеданных нами грехов, тех, в которых мы раскаиваемся сейчас за этой исповедью. Поэтому, когда мы говорим «во всех грехах грешен», это грешен. Это нонсенс. Мы не можем раскаиваться во всех грехах и приносить в них равное покаяние. Во-первых, мы не грешны всеми грехами. Во-вторых, вот сейчас нам сердце говорит – мне стыдно за то, что я ругаюсь. Мне стыдно, что я обманул соседа. Мне стыдно за то, что я с середины богослужения ушел, потому что мне нужно было в магазин. Вот это содержание конкретной исповеди. А покаяние – это значительно более широкое понятие, когда ты постоянно живешь в чувстве «Господи, помилуй меня», и тебе ясно, что это настроение – оно тебя нисколько не унижает, наоборот, делает тебя выше. Мы будем с вами сейчас прощаться, помолимся с вами перед окончанием нашей передачи о тех людях, которые об этом просили. О здравии младенца Евы, Татьяны, болящей Юлии, болящего Анатолия, болящего Владимира, болящего Петра, болящей Антонины, Георгия, Екатерины с очадами, Евгения, Николая, Марины, Нины, болящей Ларисы, Людмилы, Юлии, Натальи, Дионисия, Нонны, младенца Злата, Алексея, Леонида, Юлия, Марины, Александра, которому предстоит завтра операция, и об упокоении рабов Божьих Анны, Николая, Веры, Зинаиды, Пелагии, Надежды, Алексея, Ксении, Михаила, Василия, Михаила, Антонины, Зинаиды, Евгения, Владимира, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Владимира, протоиерея Виктора. Храни вас всех Бог, с вами был протоиерей Александр Абрамов. До свидания.